натхненные музыкой.
Для микрофона Зоя Перфилова. Запрошаю всех у свет музыки и театра. Кожный спектакль має свою неповторную атмосферу, и створается она разными сродками, у тым ліку и мастацким оформлением. Декорации и костюмы допомагают глядачам уявить эпоху, у якой отбываются подеи твора. Такие думки выказала подчас встречи головный мастак Великого театра Беларуси Любов Сидельникова, выпускница Белорусской академии мастацтвов. Творчий шлях почала у середине 1990-х годов. Поспяхова супрацовнішала з вядучымі тэатрамі Беларусі, асабліва плённа з музычным, дзе прыняла ўдзел у пастаноўцы самых розных спектакляў, ад аперэт да мюзіклаў. Яе мастацкае афармленне заўсёды вызначалася цікавым рашэннем і сведчыла пра талент аўтара. Што да Вялікага тэатра Беларусі, то яшчэ раней Любоў Сідзельнікаву запрашалі для пастановак музычных казак «Чароўная музыка» Мінкова і «Горад майстроў» Гладкова, оперы Рымскага-Корсакова «Кашчэй бессмяротны», балетаў Герольда «Марная засцярога» і Паўлоўскага «Беласнежка» і «Сем гномаў». У 2019 годзе Любоў Акцябрынаўна прыйшла ў Вялікі тэатр Беларусі на пастаянную працу. За гэты час выступіла мастаком-пастаноўшчыкам балетаў «Перхюнт» на музыку Грыга, «Канюк-гарбунок» Шадрына, опер Моцарта «Бастіен і Бастіена», Рымскага-Корсакова «Моцарт і Сальєры», Чайковскага «Іаланта» і Яўген Анігін і казкі Глорыі Бруні «Пінокія». Таксама Любоў Сідзельнікава прыняла ўдзел у мастацкім афармленні оперы Даніцэці «Любоўны напітак», балетаў Пракоф'єва «Золушка» і Мінкуса «Баядырка». У яе творчай палітры і унікальны праект «Патетычны дзённік памяці» паводле твораў беларускіх кампазітараў. Успамінамі і ўражаннямі пра любімую справу жыцця і падзеліцца сёння Любоў Сідзельнікава. Любовь Октябриновна, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, как вы увлеклись рисованием, живописью, где учились. Вот об этом.
На самом деле я уже родилась с таким даром. Отец у меня был архитектор, достаточно серьезный и интересный архитектор. Он учился и во Львове, и в Москве у Дайнеки в аспирантуре. И участвовал в проекте основания города Солигорска. Поэтому я, в общем-то, и выросла в среде, где была творческая обстановка. И отец очень хорошо умел рисовать и был великолепным акварелистом, поэтому с таким вот желанием рисовать я и родилась. И попала сразу в первом классе в художественную школу в 26-ю и рисовала там всегда. Моя мама работала в проектном институте рядом с оперным театром, поэтому я уже там с первого класса попадала на выдающиеся премьеры Валентина Николаевича, и это, говорю всегда, это очень впечатлило меня, и декорации, то есть они оставили большой след в моем вот восприятии искусства и мира. И балет я очень любила вообще на самом деле всегда. И даже это, и когда, конечно, помладше уже была, танцевать очень любила. Сейчас трудно это представить, но такое было. А рисовала я всегда очень много, и мне не хватало даже своей художественной школы 26-й в 4-м классе. Я пошла еще параллельно заниматься, и на Карла Маркса рисовала, и где я только не рисовала, поэтому училась очень много. И поступила и в художественное училище, Ну, я как музыкант на самом деле училась бесконечно. Ну, конечно, это было не из-под палки. Еще помню, отец мне говорил, да сколько это можно, иди погуляй куда-нибудь. Ну, вот мне нравилось. То есть это такое было... Это всегда было со мной, это, в общем, часть моей жизни. Это убрать, ну, невозможно. И основы, которые мне дали преподаватели в школе, в училище, в институте, конечно, они со мной, я это все помню. Помню всех своих преподавателей и уже ныне ушедших, и Абрама Львовича, и Выходцев такой был выдающийся преподаватель в училище, который научил меня вот основам акварели, это до сих пор мне помогает. Там и Калюжные, очень многие преподаватели, которых знают все учившиеся у них студенты и которые благодарны им, они на меня, конечно, очень повлияли. То есть учеба – это очень важно.
Ну, я вот так знаю, что вам довелось учиться, Любовь Октябриновна, у таких именитых мастеров, как Чемодуров.
Да, конечно. И окончив училище, в общем-то, ну, с таким присущей молодости, юности, таком самомнении, понятно, что рисовать я умею, надо что-то еще попробовать для себя новое, интересное. Для себя на самом деле, хотя я, как говорила, и балет, и театр любила, но то, что я буду работать именно в театре потом все, и что моя жизнь будет с этим связана, конечно, тогда я не очень представляла. Пошла учиться на это отделение из любопытства. Ну и, конечно, как видите, не прогадала. И тогда это был последний курс Евгения Григорьевича Чемодурова, и какие-то вещи, которые он тогда нам говорил, даже совершенно как бы не связанные непосредственно вот, ну, с учебой, они на самом деле сейчас очень даже я вспоминаю, и они пригодились, да, ну, даже о процессе работы. Ну, это очень важно, это связь поколения, это в любом случае тогда получается, что ниточка не прерывается. Потому что Чемодуров учился у мастеров ленинградских, которые, в свою очередь, были учениками преподавателей тогда еще Петербургской академии, поэтому это очень важно.
Я так думаю, что и Борис Герлован тоже вам много дал.
Конечно, получилось, это все равно это разный, несколько разный взгляд на сценографию, более классический, и Борис Федосеевич, конечно, славится, он у нас основатель такого образного, более современного взгляда на сценографическое искусство, конечно, это очень важно. И для меня было удивительно, это сложно в начале. То есть, умея рисовать, в общем-то, работая в двухмерном пространстве, нужно было перейти мысленно в трехмерное. Сейчас это естественно, что мыслиться такими категориями, а в начале мне было достаточно сложно, честно вам признаюсь.
А не могли бы вы рассказать об особенностях театрального художника? Что от него требуется?
Ну, вот если мы перейдем к моим преподавателям, то вот Чемодуров говорил нам, много читайте, это очень важно. Это звучало банально, но это в самом деле очень важно, потому что насколько высок кругозор у человека, настолько ему легче будет работать в этой сфере. Угу. Потому что художник-сценограф, он должен охватить очень большое количество параметров. Понимаете? Это нужно знать и музыку, и литературу, и историю обязательно. Потому что часто бывает времени на создание не так много, и нужно, чтобы голова выдавала сразу какие-то решения, которые потом, на которых нанизываются детали. Конечно, сейчас у нас есть компьютер, но в любом случае, когда мы учились и этого не было, то я считаю, что это очень большим на самом деле для нас плюсом, потому что интернет – это помощь. И в любом случае нужно понимать даже, где что искать, какую информацию. Мы учились на книгах, на библиотеках. Это очень важно, и это нельзя ни в коем случае упускать для молодого поколения, что читать нужно много. Это в самом деле так и есть.
Я хотела бы добавить, что в Большом театре в художественном оформлении Чемодурова идет спектакль «Аида Верди». Ну, это не он сам уже сделал, возобновил вот его художественное оформление, сценографию, костюмы. Его ученик Александр Костиченко, да, ведь?
Да, это так и есть. И вот Екатерина Булгакова, она еще вела костюмы. Этот спектакль, сделанный в классической манере, жив до сих пор. Это говорит о том, что это актуально и сейчас. Это очень грандиозная постановка с большим количеством декораций, и не только описанных, и жестких. Очень зрелищная. И на самом деле, вот Евгений Григорьевич, у него очень интересная была сценография и искусством композиции, живописи, и он владел вообще виртуозно. Как он сам про себя говорил, он мог бы быть и таким вот художником исторического жанра.
Любовь Октябриновна, вот когда вы закончили учебу в Академии искусств, как дальше складывалась ваша творческая судьба?
Мне, конечно, сразу после окончания Академии искусств мне очень повезло, потому что она сразу сложилась удачно, потому что я сразу стала работать в хороших театрах. То есть одни из первых постановок у меня были в Купаловском театре и в Большом. Волшебная музыка. Вот, и после этого там ряд постановок и Купаловский театр. Поэтому я сразу вот оказалась в этой среде. И сейчас, работая в Большом театре, мне очень помогает то, что уже там более 25 лет назад я здесь работала. Потому что много людей работает еще тех, которые были там. И все равно есть представление о репертуаре, о процессе постановки. И это, конечно, очень облегчает мне работу.
Любовь Октябриновна, я вот изучала список ваших постановок. Он такой внушительный. У вас практически получается, что каждый год 2-3 спектакля как минимум были новых. И, конечно, для этого нужно иметь, чтобы вот все это сделать, осуществить, и фантазию большую. Но я хотела бы еще вспомнить вот ваш период, тоже очень значительный, связанный с музыкальным театром Белоруссии. Там тоже так много сделано вами.
Да, то есть это чудесный период. Это тоже мой любимый театр. И как вот видно из разговоров, большую часть постановок у меня все равно это музыкальные театры, это или оперы, или опереты, или мюзиклы. Достаточно меньшее количество драматических спектаклей, я думаю, потому что я, конечно, я очень люблю музыку. То есть для меня это тоже, как часть жизни. То есть для меня это и естественное. Я люблю быть и на репетициях, и люблю смотреть эти спектакли. Я это понимаю. Для меня это очень важно.
Скажите, пожалуйста, когда готовите эскизы или что-то продумываете, вы музыку слушаете предстоящего спектакля?
Конечно, обязательно слушаю. Но, конечно, если пишется, мне кажется, опера или оперетта, все равно даже композитор основывается на либретто. Поэтому в основе все равно история. Слово. Но без музыки это совершенно невозможно, потому что музыка очень разная, влияет на стилистику, и несмотря на особенности художника, все равно художник старается попасть в музыку, в эту эмоциональную составляющую спектакля, зачем и приходит зритель
на спектакль. Благодаря художникам и артисты на сцене, и зрители в зале могут сразу окунуться в какую-то эпоху, в которой происходят действия.
Да, художник, конечно, он создает эту атмосферу, этот мир, который мы видим на сцене. И помню свое ощущение тоже, когда я только начинала. Фурман был спектакль.
«Белоснежка
и семь гномов», да. Когда я делала спектакль «Белоснежка и семь гномов», такая декорация были, деревья, такой какой-то пейзажный, такие фантастические деревья. Но у меня было такое невероятное ощущение, когда их все сделали, это все повесили на сцену, и я вдруг понимаю, что то, что внутри меня, оно вдруг становится визуальным таким вот. То есть то, чем я живу, оно становится таким материальным, понимаете, моя, то есть это мысль и мое восприятие жизни. Такое было у меня очень острое такое ощущение, потом такого особенно не было, но тогда. Тогда меня это удивило. Поэтому и артисты, и художники, и режиссеры все говорят, что они... Вот, это их личность, это невозможно скрыть никаким образом.
Любовь Октябриновна, вот когда создается новый спектакль, конечно, художники работают в тесном контакте с режиссерами, балетмейстерами, да ведь?
Да, это обязательно, это такая данность. Это всегда по-разному. Когда ты более свободен, там, в своих поисках менее свободен, когда режиссер, вот у него абсолютно конкретное представление о том, что должно быть на сцене, или когда режиссер больше художнику доверяет, это на самом деле всегда по-разному. Но всегда обязательно художник должен совпасть с режиссером. Это обязательно, потому что потом артист, существующий в этой среде, он должен быть абсолютно органичен. Это должно быть, вот, как говорится, команда, все должны идти в одну сторону. Это обязательно. И на самом деле, если брать такую моралистическую сторону, это очень учит умению слушать другого человека, понимать другого человека, где-то не то что наступить себе на песню. Ну, вот такое вот эгоистичное начало, существующее, ну, допустим, во мне, оно, конечно, таким образом очень лечится.
Ну, вот с кем у вас были такие интересные контакты? И вообще я хотела бы сказать, что художник в спектакле, он такой же соавтор, ну, выступает в роли соавтора.
Ну, конечно. На самом деле, говоря постановщикам, с которыми приходилось работать, то все постановщики исключительно интересные. И самые лучшие и близкие – это тот, с которым ты работаешь сейчас. Ну, и для меня важно научиться любить того человека, с которым ты работаешь. Тогда работа будет проходить гораздо плодотворнее. Ну, это лично для меня так. Когда делается формально работа, она потом формально и живет. Каким образом это передается зрителю и как это переходит в свою постановку, трудно сказать, но это правда, это так и есть. Вот. Ну, у меня было много таких интересных встреч. Ну, такая вот очень любопытная была эта тщетная предосторожность с Дитмаром Зайфертом. Да. То есть такая для меня памятная работа, интересная очень.
Шикарный спектакль, я с таким удовольствием его вспоминаю. Жаль, конечно, что вот его уже нет.
Да, ну вот получается, что это вот такая вот участь театральных художников, когда ты работаешь над спектаклем, не всегда знаешь, как долго этому спектаклю придется жить. Такая вот данность. И если спектакль живет долго, это просто невероятное счастье. Такое тоже бывает.
Любовь Октябриновна, я еще хотела бы заметить, что театральный художник должен продумывать, как это все задуманное им будет воплощено на сцене. Вот эти моменты тоже надо учитывать. Одно дело написать эскизы.
Это вы абсолютно правы. Это очень, ну, там, не знаю, на 70% составляющей этой работы. Это однозначно так и есть. В этом, ну, есть... Вот, особенности этой работы, потому что одна история, да, если брать кино, то особенно сейчас мы можем что-то сделать компьютерной графики, то если мы берем декорацию, не беря проекции на экране, а беря, вот, ну, если мы говорим о жесткой декорации или о мягких писанных, то это должно быть исполнимо в условиях данного театра конкретными людьми, оно должно вписываться в смету, в количество времени, которое дается на этот спектакль, и не всегда это так просто. И на самом деле художник-постановщик, для него важна очень команда, которая эти спектакли делают. Совершенно сейчас вот выдающиеся мастера, которые работают в театре, художники, пишущие мягкие декорации, бутафоры, скульптора, люди, работающие в столярном цехе, и в сварочной, и это очень важно, потому что это не просто картина, которую или графическая работа, которую ты сделал, это должно воплотиться в большом объеме. И это, насколько это будет хорошо, это будет зависеть от тех людей, которые это делают. Или будь то это фирма, которая это исполняет, частично это и работа и архитектора, и конструктора, это оно не то, что частично, это так и есть. Это просчитывается, делаются чертежи, конструкторские решения, это должно потом реально должно быть смонтировано, это должно быть доступно к перевозке. Очень много задач, которые решаются, и один человек это не решает, это решает много. Это большое количество людей задействовано в создании декораций, но в любом случае в основе идет эскиз, вот, когда это все продумывается. Какие-то вещи убираются, какие-то там остаются, но и всегда нужно придумать, как это осуществимо. И, конечно, так как это же каждый раз что-то новое, и неинтересно, если зритель будет видеть одно и то же решение. Поэтому это все время, мы все время как изобретатели, понимаете? То есть голова все время должна работать. Это точно, это все время головоломки. И это касательно и костюмов.
Да, вот костюмов вы замечательные делаете.
В музыкальных театрах, и в музыкальном, в котором я работала прежде, и в оперном театре костюмы имеют огромное значение в любом театре, в общем-то. Потому что мы все равно смотрим-то на артиста, и зритель приходит ради артиста, и внимание зрителя приковано к нему, конечно. А в музыкальных театрах это еще и очень большое количество людей на сцене, поэтому это очень большая работа, которую, да, тоже точно так же, как и декорации, делает очень большое количество людей. И тут точно так же работают и технологи, и закройщики, и швеи, вышивальщики, художники, очень много людей. И, конечно, очень важно, каким образом это тоже исполнено. Как выберется ткань, как это осуществится. Ну, тут тоже, я считаю, мне очень повезло, потому что мастерские Большого театра – это, наверное, все же лучшие мастерские у нас сейчас в стране. Mm-hmm. Это так и есть. Поэтому те эскизы, которые придумаешь, они осуществимы. И хочется сказать, когда я пришла после академии работать, на самом деле не очень зная каких-то технологий, те люди, которые работали тогда там, часть людей ушло, они, конечно, очень помогли. Да, я вообще так считаю, прямо несли тебя на руках. В общем, это так и было.
Спасибо вам большое. И я хочу пожелать, чтобы вас не покидало творческое вдохновение, и чтобы, ну, и дальше вы творили так же успешно, как и многие-многие годы.
Нашей гостьей была галоўный мастак Великого театра Беларуси Любов Сидельникова. Думаю, зацікавілі слухачоў яе думкі і ўражанні пра любімую справу жыцця. І на заканчэнне прагучыць фрагмент з оперы Чайкоўскага «Іаланта». Спяваюць народная артыстка Беларусі Анастасія Москвіна і Эдуард Мартынюк.
Чудны первенец творення, первый мир удар Творца, славы Божьи проявление, лучший перл его венца. Солнце, небо, звезд сияние наполняет мир земной, всю природу и создание несказанной красотой. Благо света, тот не может жизнь любить. Божий мир во мрак одетый должен сердцу чуждым быть. Им познал я недостойный по суде во красоты сталь вождей. Природы вечной лучший мир удар Творца.
Не говоришь так странно, я не знаю, что со мной. Никогда такого счастья не испытала я. Но ты ошибся, нет, нет.
Фрагмент з опери Чайковського «Іоланте». Співали народна артистка Білорусі Анастасія Москвіна і Едуард Мартинюк. Наша програма закінчується. Її підрихтувала Зоя Перфілова. Усього самого доброго!